Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Этим утром в нашем изучении Божьего Слова мы приступаем к очень интересному и захватывающему тексту для всех христиан, и поэтому я приглашаю вас открыть Библии на 24 главе Евангелия от Матфея. Мы посмотрим на стихи с 29 по 31. Прекрасный текст о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Всякий, знающий и любящий Господа, изучающий Его Слово, очень ясно осознает, что мир движется к своему концу. Он завершит свое существование после славного пришествия Иисуса Христа с небес на землю. Это Его второе пришествие. Первый раз Он пришел в смирении, чтобы умереть на кресте, а в следующий раз Он придет во славе как Царь царей и Господь господствующих. И вот Христос желает наставить Своих учеников по вопросу второго пришествия. И Он конкретно говорит на эту тему в этих трех стихах, в Матфея 24. Хочу, чтобы вы внимательно послушали, пока я читаю этот текст. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Очень ясными, краткими, прямолинейными, понятными словами сам Господь рассказывает нам о величайшем событии, ожидаемом всяким верующим, о втором пришествии Иисуса Христа. Он уже однажды пришел и снова грядет. На самом деле, когда Христос вознесся, в книге Деяний, оставив землю после своего первого прихода, Он поднялся на небеса физически и скрылся в облаках. Затем являются два ангела и говорят: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». То есть однажды Христос ушел, но Он вернется таким же образом, телесно на облаках. Все произойдет точно таким же образом, как и при Его отшествии. Тот же самый Иисус вернется тем же путем. И с тех пор на протяжении всей истории Церкви верующие исполнены надежды в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. В своем послании Титу апостол Павел написал, Титу 2 глава, стих 11, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех членов, научая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам». Апостол говорит в этом отрывке, если мы обрели спасение, нам надлежит жить праведно, трезво, отвергая мирские похоти, ожидать славного явления Бога и Спасителя Господа Иисуса Христа. То есть живите в послушании праведно, согласно верным приоритетам и заповедям Божьим, а также ожидайте славного пришествия Иисуса Христа. Мы должны жить в свете явления Христа, когда это греховное тело, как говорит Павел в послании филиппийцам, разрушится и преобразится в славное тело. Такова наша надежда и наша слава. Мы очень хорошо знакомы с обстоятельствами и подробностями первого пришествия Христа. Многие слышали о Вифлееме, яслях, пастухах и волхвах, о звезде и Ироде. Мир прекрасно помнит о Марии с Иосифом, золоте, ладане и смирне, а также об ангельском хоре. Но мир гораздо менее знаком с истинами о его втором пришествии, со всеми подробностями и сопутствующими обстоятельствами. Однако пророки, включая самого Иисуса, величайшего из всех пророков, оставил нам очень ясное учение о характере, качествах и подробностях славного второго пришествия Иисуса Христа. И в трех стихах, которые я только что прочитал вам, наш Господь описывает свое возвращение. Здесь сказано не обо всех деталях, но о явлении пришествия. И в этом наставлении столько истин, что их невозможно рассмотреть за одну проповедь, каким бы краткими ни были слова Господа. Он очень точно и емко выражает истину, поскольку Иисус обладает удивительной способностью немногословно открывать целую вселенную смысла. Он тщательно выбирает слова. Несмотря на простоту его слов, мы не способны понять всю глубину и значение последствий, подобно тому, как если бы дети попытались постигнуть сложные науки. Но давайте попытаемся извлечь из текста максимум пользы. Посмотрим, что Господь покажет нам по мере чтения этих трех прекрасных стихов. Давайте сконцентрируемся на нескольких ключевых словах. И первое слово – последовательность. Последовательность второго пришествия. Стих 29. «После скорби тех дней». Не нужно быть гением, чтобы понять написанное. Многие спрашивают, когда наступит второе пришествие. Ответ очень простой – «после скорби тех дней». Очень четкий хронологический указатель. Второе пришествие Господа во славе, чтобы установить Его царство, сразу же последует за периодом, называемым скорбью. Кто-то скажет, в то время произойдет много скорбей. Скорбь – это греческое слово, которое указывает на неприятности, трудности и бедствия. И вы могли бы сказать, Израиль всегда пребывал в страданиях и скорби. И у церкви всегда были бедствия и скорби, но также и мир всегда испытывал страдания и скорби. Именно поэтому Иисус говорит «после скорби дней тех». Не просто скорби, но скорби того времени. Вы спросите, а какие это дни? И в стихах с 4 по 28 слово «эти» возвращают нас к периоду, о котором Иисус только что говорил. Это дни великой трагедии. На самом деле то время будет настолько ужасным, что в стихе 21 написано, что в стихе 21 написано, ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне, и не будет. Речь не просто о каком-то отдельном бедствии. Христос говорит о временном промежутке, который является худшим периодом в истории. И вы спросите, какой же это период времени? Стих 15. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Это событие, названное мерзостью запустения, осквернение святыни, разрушение того, что посвящено Богу, и оно вызовет этот великий период скорби. Вы помните, о чем мы уже говорили? Евреи восстановят храм и станут поклоняться Богу. Они будут защищены Антихристом. Но в середине семилетнего периода, как говорит пророк Даниил, после заключения договора с Израилем, в 9 главе книги Даниила сказано, что Антихрист нарушит завет, осквернит священное место и совершит великое богохульство. Он разрушит Божий жертвенник и будет выдавать за Бога самого себя. И это описано не только пророком Даниилом, но и Иоанном в книге Откровения. И вот Антихрист делает себя объектом поклонения, скверняя храм и устанавливает там мерзость. И он призовет весь мир поклониться ему, и это признак, что началась великая скорбь. События великой скорби описаны в стихах с 4 по 14. Время обмана, войн, голода и землетрясений, период гонений, ненависти и ложных пророчеств. Зло будет настолько безудержно, что многие кажущиеся религиозными людьми отвратятся от веры и прилепятся ко злу. Худшее время, которое когда-либо знал мир, и ему не будет равных. И если бы эти дни не сократились и не уменьшилось бы время дневного света, никто бы не выжил. Это ужасный разгул греха, сравнимый с мертвой тушей животного. Как написано в стихе 28. Итак, на этот раз в мире происходит такая ужасная скорбь, какой еще не было в истории. Время нечестивого зла, убийства, кровопролития, уничтожения антихристом евреев, исповедующих имя Христово. Именно поэтому в стихе 16 говорится, что при наступлении мерзости запустения Антихрист устанавливает свой образ, и тогда верующим необходимо бежать в горы, потому что Иудея, где находится Иерусалим, станет регионом гонений, когда Антихрист будет уничтожать народ Божий, Израиль, и верующих из числа язычников, которые там окажутся, так что это будет время не похоже ни на что в прошлом. Вам лучше бежать и надеяться, что среди вас не окажется беременных женщин, кормящих матерей, что не будет зимы или дождя, чтобы бегство не случилось в субботу, потому что законники побьют вас камнями. Молитесь, чтобы у вас получилось убежать, ибо грядет великое кровопролитие, которого еще не знала история мира. Мы уже рассматривали все эти подробности последние несколько недель. Стих 29. «Вдруг после скорби дней тех, сразу после тех дней придет Господь Иисус Христос». Такова последовательность. Вы помните, что ученики, слушавшие эту проповедь, ощущают пришествие как очень близкое событие, потому что Господь Иисус – это и есть Мессия. Он очистил храм, изгнал оттуда менял, потом пообещал, что весь храм будет разрушен и не останется от него камня на камне. Теперь ученики верят, что он немедленно явится и уничтожит лицемерный, ложный иудаизм. Он очистит народ, потому что они видели, что Христос очищал внутренность храма. И они считали, что пришествие вот-вот настанет. И вот они садятся на Масленичной горе и взволнованно спрашивают, «Господи, когда же все это произойдет? И каковы признаки конца времени, когда ты явишься в своем полном присутствии и воцаришься?» И Господь отвечает им на вопрос словами, что события произойдут не сразу, но в далеком будущем, через тысячи лет. Наш Господь очень ясно дает понять, что именно в тот период времени происходит второе пришествие. Теперь понимаете, о чем мы говорили? Среди евреев будет ужасное кровопролитие. И Захария пишет, что двое из трех убиты, и только треть спасется. Бог избавит треть народа Божьего. Остальные умрут в ужасном Холокосте. По словам книги Откровения 7 главы, также будут спасены 144 тысячи евреев, 12 тысяч человек из каждого колена, чтобы они смогли благовествовать всему миру. Но как бы Антихрист ни старался, он не сможет уничтожить всех. В книге Откровения в главе 7 говорится, что эти евреи запечатлены и защищены. Кроме того, в 14 главе Откровения также написано о той же группе. Господь пощадит некоторых евреев, но это время будет столь ужасным, потому что не будет сверхъестественного Божьего сдерживания. В то время спасенные евреи, возможно, будут избавлены архангелом Михаилом, глава 12, который позаботится о них и перенесет в безопасное место. Что касается 144 тысяч миссионеров из народа израильского, они пойдут по всему миру. И сам Бог сверхъестественным образом будет защищать их, но остальные евреи будут уязвимы до гонения и смерти. Об этом говорит стих 16. Но весь этот ужас не будет долгим. Сколько длится период скорби? 3,5 года. И сразу после этого наступит второе пришествие. Теперь давайте перейдем ко второму ключевому слову. Фоновые события. Первое было последовательность, а второе – фоновые события. Господь как бы устанавливает декорации для второго пришествия. Стих 29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Невероятно. Вся вселенная, какой мы ее знаем, в один миг начинает распадаться. В 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки содержится та же проповедь на горе Елеонской. Там еще больше подробностей. И Лука пишет, что будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Если вы добавите написанное у Луки и сказанному в Евангелии от Матфея, то получится драматическая сцена. Не только солнце и луна не дают света, падают звезды, колеблются силы небесные и земные. И все это настолько ужасно и катастрофично, что люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий. В греческом языке сказано, люди будут умирать от боязни. Люди будут буквально лишаться жизни из-за абсолютного ужаса. Нечестивые спустят дух, и они умрут. Когда Господь возвратится для суда, Он поразит народу мечом, исходящим из Его уст. Тех нечестивых, которые еще не умерли от сердечного приступа и не скончались от страха, они настолько ужаснулись, что просто не могли дальше жить. Нам трудно это понять и осознать. В стихе 29 содержится еще одно ключевое утверждение. «Силы небесные поколеблются». Небеса, охватывающие всю вселенную, содержатся определенными силами. Нам трудно это понять и осознать, но в стихе 29 содержится еще одно ключевое утверждение. «Силы небесные поколеблются». Небеса, охватывающие всю вселенную, содержатся определенными силами. Они удерживают все в целостности и оказывают контроль. В первой главе послания евреям сказано, что все века сотворены через Сына. Слово Божие есть та сила, который поддерживает все существующее. Подобно тому, как он создал все сущее, так он и сдерживает его. Чтобы не поколебалась гравитация и небесные тела не сошли со своих орбит, мы можем отправить в космос наши мелкие жизни и загромождать Вселенную всякими спутниками и космическими аппаратами. И мы знаем, на какой орбите они летают и куда упадут, когда прекратят полет, и мы можем рассчитать все благодаря неземным, зафиксированным небесным законам. Поэтому искусственные аппараты и летают согласно определенным прогнозам и расчетам. Наши ученые могут даже математически предсказать некоторые будущие события через годы, столетия и тысячелетия. Небесные тела контролируются поддерживающей силой Слова Божьего, но вдруг Господь отпускает ее, и удерживающая Вселенную силы больше не действует. И повсюду происходит полный бардак, хаос, и небесные тела начинают двигаться по необычным траекториям. Земля становится жертвой этого невероятного распада Вселенной. Помимо прочего, Христос говорит, что Солнце затемняется. Будет отсутствие солнечного света, а без него невозможно выжить. Изменение температуры приведет к катастрофам. Луна также не даст света, и будут усиливаться морские приливы, и звезды будут сходить со своих орбит. В книге Откровения сказано, что небеса сворачиваются, подобно свитку, и звезды начинают падать, подобно плодам смоковницы. Вся Вселенная разрушается и распадается. Вам будет полезно послушать цитату из книги Великовского. Он пишет о научных явлениях относительно Земли. Он говорит, если, например, небесное тело будет свободно перемещаться в космосе, пройдет близко к Земле и изменит вращение нашей планеты, то произойдет следующее. По всей Земле произойдет землетрясение. Воздух и вода начнет неконтролируемое движение, а моря ринутся на континенты. неся с собой гравий, песок и морских животных, выбрасывая их на сушу. Поднимется температура, будут извергаться вулканы, лава потечет через трещины и разломы, на равнинах возникнут горы, они будут перемещаться и наслаиваться на другие возвышенности. Высохнут озера, реки изменят свои русла, загорятся леса, ураганы, и моря станут разрушать все живое. Деревья будут вырваны с корнем, моря превратятся в пустыни, и в них больше не будет воды. Конец цитаты. Немыслимо. Земля скрепляется силой небес, и когда эта сила слабнет, наступит неописуемый хаос. Бог сохранит жизнь еще на короткое время ради установления своего царства. Бог сохранит жизнь еще на короткое время ради установления своего царства благодаря сверхъестественному сдерживанию хаоса природных сил. И будут самые ужасные катастрофы, которые мы можем только представить. Господь говорит, что все это произойдет незадолго до того, как придет Христос? Да, все эти события произойдут на фоне пришествия. Откройте свои Библии на книге пророка Исаии, глава 13. Многие считают, что этот отрывок связан с разрушением Вавилона, но это гипербола, говорящая о разрушении города и Вавилонского царства. Там описываются и более глобальные события. Исаия говорит о Вавилоне и предсказывает его разрушение. Но, как часто бывает у пророков, есть историческое исполнение, есть предсказания, относящиеся к далекому будущему. Исаия видит в разрушении Вавилона образ того, что произойдет в мире в пришествии Господа. Обратите внимание на стих 6. «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающиеся, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыню и истребить с нее грешников ее». Речь идет не просто о Вавилоне, а о земле в целом. Теперь прочитайте дальше. «Звезды небесные светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота аферийского». То есть произойдет катастрофа, поскольку Бог будет судить нечестивых и злых. Праведные будут жить, но нечестивые умрут, а мужи будут более редкими. И здесь речь не просто о Вавилоне. В стихе 13 и далее говорится: «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемый серны и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю, но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты перед глазами их, дом их будут разграблены, и жены их обесчестены». Пророк предсказывает удивительные события. Посмотрите на главу 34 книги Исаии. Здесь пророк Исаия снова смотрит далеко в будущее и говорит: «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена». Он призывает весь мир, да слышит земля все, что наполняет ее, и все рождающиеся в ней. Нет никаких сомнений, кому адресовано послание Исаии, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Речь про все эти армии, которые собрались уничтожить народ Божий в Иерусалиме в той великой битве, известной как Армагеддон. И далее со второго стиха. «Он предал их к заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Итак, теперь вы знаете, как придет Господь, и понимаете, где Иоанн почерпнул эти образы. Не так ли? Из пророка Исаии. «И Господь приходит с мечом» в стихе 6 в великом сражении, которое начинается в стране Эдомской. Это самый южный регион, где произойдет грандиозная битва. Вассор был главным городом в Эдоме. Битва Армагеддона, о которой говорится в книге Откровения, представляет собой сражение на 1600 стадий, Откровение 14:20, то есть около 200 миль. Начиная с Вассора, вы перенесетесь в Ливан. Таков масштаб этого последнего великого разрушения в битве Армагеддон. Библия очень точно описывает события, названные в 8 стихе, «днем мщения у Господа и годом возмездия, когда Бог судит нечестивое человечество». О том же говорит и пророк Иоиль. Во второй главе он видит тьму саранчи, которая в некотором смысле заслоняет солнце и затемняет луну из-за многих миллиардов этих существ. И день превращается в ночь, и звезды больше не дают света. Пророк видит дрожь небес, когда саранча летит по небу, и потрясение на земле, когда она садится. Об этом сказано в начале второй главы, стих 10. А в стихах с 30 по 31 описывается суд Господень. Пророк Агей во второй главе, стихах 6 и 7, описывает конец света теми же словами. И вы помните, как апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы? В книге Деяния во второй главе цитировал пророчество Иаиля. Не так ли? Наступит день, когда луна превратится в кровь, а звезды больше не дают своего света. Скорее всего, затмится солнце, и все это признаки грядущего Холокоста. И вы обнаружите то же самое в книге Откровения 6.12, где мы читаем, что солнце становится темным, и луна скрывается, и звезды начинают падать. И люди стенают, чтобы на них пали камни и скрыли их от лица грядущего. Таким образом, слова Господа соответствуют пророкам прежде него, а также явившимся позже, при написании Нового Завета. Итак, есть два ключевых слова – последовательность, которая сразу после скорби, и признаки пришествия – фон, и третье слово – знамение. Это очень важное явление. Стих 30 – тогда явится знамение. Давайте вернемся к третьему стиху 24 главы. Христос сидит на Масленичной горе, ученики пришли наедине с вопросом. «Скажи нам, когда это будет? Когда ты разрушишь храм? Когда установишь свое царство?» Они предполагали, что все это произойдет сразу, но они не знали, что Иерусалим разрушат в 70-м году нашей эры. Они думали, что царство Мессии наступит прямо сейчас. Когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус приводит ученикам общие признаки конца времени с 4 по 14 стихи. Стих 30. «И тогда явится знамение». Какое знамение? Древние отцы церкви их называли патристическими. Они верили, что на небе явится сияющий крест, который заполнит все пространство. Вселенная распадется, вокруг полная тьма, все планеты и небесные тела движутся через всю Вселенную, сталкиваются друг с другом в кромешной тьме. Еще Златоуст и Кирилл Иерусалимский, Ориген и другие утверждали, что в том мгновении на небе явится пылающий сияющий крест, который увидит весь мир. Но я не вижу подобного знамения в стихе 30. Там ничего не сказано о каком-либо кресте, хотя сама идея интересная, но она отсутствует в тексте Писания. Другие толкователи утверждают, знамение – это Божья слава, шехина, пылающий свет. Думаю, это ближе к истине. Но Божья слава неотделима от того, от кого она проистекает. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, субъективный родительный падеж, знамение, раскрывающее Бога. То есть явление самого Сына Человеческого на небесах – это и есть знамение. Это сам Сын Человеческий. Не крест, не свет, а сам Сын Человеческий на небесах. В разгар тьмы явится пылающая бесконечная сияющая слава самого Сына Человеческого. И это сам Сын Человеческий. В конце стиха 30 Христос говорит, что грядет не просто со славой, но с великой славой и силой, которую мир еще не видел. Настолько великое явление, что в 6 главе книги Откровения сказано, что люди умоляют камни и горы пасть на них и спрятать их от лица сидящего на престоле пылающей славе. Я верю, что это никто иной, как сам Господь. Вспомните, как в Евангелии от Матфея, 17 главе, ученики получили представление о славе Господа. Там описано его преображение. Иисус взял Иакова, Петра и Иоанна на гору, и он отказался от завесы своей плоти, и они увидели его славу. Они вкусили предвосходящее его второе пришествие. И это произошло лишь на малое время. Но Петр никогда не забывал об этом событии. Вспомните, как апостол писал во втором послании Петра, что мы пришли к вам не с хитроплетенными баснями, не говорить вам ложь и человеческие измышления, но были очевидцами его величия, когда были с ним на Святой Горе. Мы получили представление о славе его второго пришествия. И это лучшее, что когда-либо испытывали люди. Адам видел славу, когда гулял по Эдемскому саду. В прохладе дня он был в присутствии Божьем. Народ Израиля узрел славу, когда она обитала между крыльями Херувима, святой святых, в скинии и храме. Евреи видели славу как столб облачный, который вел их днем, и огонь, ведущий их ночью. Они также видели, как уходила слава Божия. Но мир еще никогда не был свидетелем такой славы, и люди узрят ее при втором пришествии. Знамение Сына Человеческого – это слава Господа Иисуса Христа, приходящего в царственном величии. Его можно будет увидеть и узнать, но все же Он грядет в полной славе. Также написано, обратите внимание на конец 30 стиха, «Христос грядет на облаках небесных». Небесные облака, точно так же, как мы видели его вознесение. Книга Деяний, 1 глава, стих 9. Христос поднимается на небо, и облако скрывает его из вида. Он ушел в облака и придет на облаках небесных. Пророк Даниил говорит, что он грядет с облаками небесными и придет с облаками небес. Даниила 7.13. Иоанн пишет, что у христиан грядет в облаках. Откровение 1.7. Марк утверждает то же самое. Марка 13.26. Лука говорит, что Господь грядет на облаке. Луки 21:27. Матфей пишет, что Он грядет на облаках небесных. Матфея 26:64. И таким образом все авторы согласны с тем, что Христос придет в окружении облаков. Вы спросите, что это значит? Я не знаю. Может быть, так пророки видят Божью славу, шехину. Я думаю, что это необычные облака. Помните, что в Ветхом Завете сказано, что облака – это Божья колесница. Это очень яркий образ. Или Псалом 103. «Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивен и велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твою колесницею, шествуешь на крыльях ветра». Красивый образный язык. В Исаии 19:1 сказано: «Господь воссядет на облаке легком». Это неописуемые события. Мир пребывает в панике, повсюду умирают люди от ужаса, они находятся в полной тьме, и только Господь еще сдерживает тусклый свет, чтобы нечестивые могли видеть остальные суды. Самый разгар этого мрачного хаоса является слава Сына Божьего на небесах, в полном величии, в открытом присутствии Святой Шехины, и колесница Божьего облака появляется на небе. И без сомнения она окружает земной шар. В Откровении 1:7 сказано, что «узрит его всякое око». Таково явление Христово. И чтобы сравнить тексты Ветхого Завета, давайте обратимся к книге пророка Захарии, главе 14. В английском тексте перевод с иврита может быть не очень ясным. 6 стих, простой перевод с еврейского. «И в этот день не будет света». И именно это сказал Иисус: «Солнце и луна не дадут света». Пророк Захарий утверждает, что не будет света, светила удалятся. Именно так переводится фраза с еврейского языка, или, можно сказать, яркость исчезнет. В любом случае, это относится к звездам, солнцу и луне. Все светила удалены. В этом же стихе сказано «и будет в тот день». Непророческий день – это необычные сутки. Эпоха – период времени, когда приходит Господь. Это время пришествия Господа, потому что именно об этом повествует 14 глава. Именно об этом говорит Захария. «Итак, свет гаснет, повсюду тьма». И то же самое видит Исаия, Иаиль, Агей и Иоанн. Стих 7. «Этот день будет единственный, ведомый только Господу». Никто не может описать этот день или понять его. Никто не может полностью его уразуметь. Этот день известен только Ему, и его невозможно изведать. И далее в стихе 7 говорится: «ни день, ни ночь». И поскольку небесные тела поколебались, не может быть полноценного дня или ночи. Ни луна, ни звезды, ни солнце не дают свет. Вот почему в Иеремии 37 говорится: «О горе велик тот день, не было подобного ему». Этот день невозможно до конца описать или объяснить. И далее у Захарии 14:7 говорится, что лишь в вечернее время явится свет, только в конце дня. То есть свет придет в конце той эпохи, при окончании того пророческого периода. Итак, Захария видит то же самое. Повсюду тьма, никто не может понять, что происходит, нет человеческого объяснения. Об этом знает только Бог, ни день, ни ночь, а к концу этого периода тьмы воссияет свет. Что же это за свет? Знамение Сына Человеческого на небесах, грядущего на облаках небес силой и великой славой. Этот свет – явление людям величия Господа. Вы спросите, насколько это сильное сияние? В книге Откровения, в главе 21, стихе 23, а также в 22 главе 5 стихе, сказано о вечном граде Иерусалиме и вечной обители искупленных на небесах во веки веков, где нет светильников и света, ибо сам Агнец – светильник его, очень яркое сияние. Сам Господь Иисус Христос навсегда и навеки освещает вечное новое небо. И таков ответ на этот вопрос. Господь наполнит небеса славой своего света. Вы скажете, хотел бы я это увидеть. Я понимаю вас. Я верю, что мы будем восхищены за 7 лет до того, когда произойдет второе пришествие. Я полагаю, что церковь будет избавлена от великой скорби. Считаю, что мы будем с Господом. У нас состоится брачный пир Агнца. Будут розданы награды, и мы будем с Господом, потому что в Откровении 3:10 сказано, что мы избавлены от годины искушения, грядущей на всю вселенную. Мы будем спасены и избавлены от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1:10. Мы будем с Господом. Откройте послание Колоссянам 3:4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним». То есть, когда Он придет во славе, и Его узрит весь мир. Это великая истина. Когда Он явится, то вы, знающие и любящие Христа, воскресшие с Ним и ожившие с Ним, познавшие Спасителя, и Он – жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вы уже не на земле, а с Господом. И когда Он придет во славе, вы также явитесь с Ним во славе. Вы скажете: «Потрясающе, но мне нужно подготовиться. Я должен быть соответствующим образом одет». Вы правы. Давайте посмотрим на книгу Откровения, 19 главу. «Одежда уже ожидает вас». В 7 стихе изображен брачный пир Агнца, когда Господь воссоединится со своей искупленной церковью, его невестой. Это единение называется «Вечеря Агнца». Жена готовится, и когда она вступает в присутствие Господа, мы, как церковь, восхищены и избраны в его присутствии, тогда произойдет сказанное в 8 стихе. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Поэтому, когда церковь восхищена в присутствии Господа на брачную вечерю, чтобы общаться с Ним во время 7-летнего времени скорби на земле, поскольку мы избавлены от грядущего гнева, мы освобождены от суда, от проклятия, изливаемого на землю, и будем находиться в общении с Господом, получим награду и облечемся в прекрасную одежду. Затем, когда Христос возвращается, в стихе 14 написано, «И воинства небесные следовали за Ним. Искупленные души, я считаю, что они включают в себя церковь, а также святых Ветхого Завета, которые также приглашены на вечерю Агнца. И невесту не нужно приглашать, она уже будет женихом. Но невеста не единственная, кто будет присутствовать на брачном пире. Там целый список гостей». Стих 9. «Блаженны званы на брачную вечерю Агнца». Это ветхозаветные святые. Таким образом, с Господом пребывают святые, искупленные Ветхого Завета, и вся церковь также присутствует там. Все они одеты в весон, белый и чистый, символизирующий совершенство в чистоте и праведности. И все мы сходим с небес. У вас будут свои собственные белые одежды и белый конь, так что вы станете свидетелями пришествия Господа, но будете наблюдать за Ним сверху, а не с земли. Некоторые люди еще не будут готовы, когда Господь возьмет свою церковь, и они не будут избавлены, оставшись на земле. Многие умрут, но многие спасутся, и множество искупленных будут взирать на небеса. Многие из них это избавлены от скорби, потому что антихрист, преследователи, предатели и ненавистники Бога не смогли умертвить их. Они выжили, потому что архангел Михаил защитил их. Среди искупленных 144 тысячи, сокрытой милостью и благодатью Божией, среди избавленных будут как евреи, так и язычники. И когда они видят Христа грядущим с небес, их охватит неописуемая радость, но нечестивые будут стенать от абсолютного ужаса и страха. Какой великий день и какой страшный час! И больше не будет наглых ругателей, говорящих, где обетование пришествия его, никто не будет так заявлять. Четвертое слово – сила. Это очень важное слово. Посмотрите на конец 30 стиха. Христос приходит с великой силою, и это сила слова. Можете ли вы представить себе силу, способную поколебать всю вселенную и заставить землю раскачиваться на своей оси? Господь обладает властью над всей сотворенной вселенной. У него есть власть над сатаной и бесами. Он обладает силой, способной поразить всех нечестивых неверующих по всему миру. Чтобы установить свое царство, Господь обладает силой избавить всех своих святых, и никто не имеет такую власть. Великая и удивительная сила. Христос приходит со святыми ангелами, чтобы воссиять на престоле своей славы. Это написано в 25 главе, стихе 31. Великая сила. На самом деле пророк Исаия в 63 главе называет явление этой силы днем мщения Бога, вином ярости гнева его. Есть еще одна мысль. Когда Христос приходит во второй раз, его сила настолько велика, в хаосе тьмы и опустошении на земле немедленно исправляется. Когда ноги его касаются горы Елеонской, как сказано у пророка Захарии, все начинает меняться. Итак, его ноги стали на Масленичную гору, Захария глава 14, с 1 по 4 стихи. Это прекрасное явление. Он возвращается ровно на то место, откуда вознесся, и оттуда он будет созидать свое царство. Он выходит с мечом, исходящих из его уст, об этом сказано в главе 19 книги Откровения, и убивает всех нечестивых, отвергающих Бога. Он приводит их на великий суд, а затем отправляет в вечный ад. И после этого Христос утверждает свою славу царства. Он запечатывает грех и покрывает преступление. Даниила 9:24. Он приносит вечную праведность и навеки устанавливает свое царство. Мне нравится обо всем этом размышлять, когда я приезжаю на Елеонскую гору. Я был там много раз. Когда Христос приходит на Масленичную гору, она расщепляется надвое. А в книге Захарии, главе 14, говорится, что море впереди и море сзади. Это Средиземное и Мертвое море. Когда мы приезжали в те места, нам рассказывали, что евреи копают канал и трубопровод, чтобы получить воду из Средиземного моря, чтобы орошать пустыню. И этот план совершен, потому что такова воля Божия. В главе 25 книги пророка Исаии говорится, что пустыня расцветет, подобно розе. И сейчас евреи пытаются исполнить это обетование своим строительным проектом. К Когда приходит Господь, Он раздваивает Елеонскую гору, создает долину, по которой летом и зимой течет вода через пустыню. А поскольку район Мертвого моря находится ниже уровня моря, он заполнится и станет огромным озером. И поэтому в тысячелетнем царстве не будет пустынь. Но этот канал воды еще не является благословением. Лев, лежащий с ягненком, дети, играющие с ядовитой змеей и не ужаленные ими, люди, живущие столетия, и восстановление земли – такова великая сила Божия. Другое ключевое слово – печаль. Посмотрите на слово «восплачут». Тогда восплачут о нем все племена земные. Когда Христос вернется, настанет время печалиться. Это печаль неспасенных язычников. По большей части они будут в страхе, будут стенать, чтобы скрыться от суда. И большинство из них не раскается, но они станут проклинать Бога, роптать на Него, богохульствовать. Об этом сказано в книге Откровения. И как написано в 18 главе, жители скажут: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, пал Вавилон, и больше не будет в нем музыки, и не слышен в нем более звук гуслей и свирели». Внезапно по всему миру остановится музыка, потому что великий страх охватит всех нечестивых. Но также восплачут и евреи. У пророка Захарии в 12 главе сказано: «Они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Евреи осознают, что пронзили своего Мессию, а потом говорится, что в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Приблизится их искупление. Именно в тот момент весь Израиль спасется. Как сказано в послании к римлянам, весь Израиль спасется. Их искупление приведет к тому, что они будут оплакивать свою вину за распятие Мессии. Многие из них будут печалиться во спасение. Это духовная скорбь, Божия печаль к покаянию. И последнее ключевое слово – «соберут». Стих 31. Когда Христос совершил свой суд и произошел траур, печаль умирающих от суда и печаль к покаянию евреев, тогда Господь посылает своих ангелов. Кстати, ангелы часто собирают людей от имени Бога. И в 13 главе Матфея мы читаем несколько притч, где ангелы собирают людей для суда и приводят их к Богу. Однако в этом случае они собирают верующих не для осуждения, но чтобы вести их в славу. При звуке трубы Божьи посланники, ангелы, идут по всей земле и собирают его избранных. И благодаря труду 144 тысяч многие искуплены во всех народах. И во время проповеди Евангелия многие уверовали, но они все еще прячутся по всей земле от гонения Антихриста. И вот ангелы идут по всему миру, чтобы собрать их от четырех ветров, с одного конца небес до другого. Это похоже на фразу «четыре стороны света». Господь посылает ангелов, чтобы собрать всех своих избранных для вечного царства. Полагаю, что все тела святых Ветхого Завета выйдут из могил, чтобы соединиться со своими искупленными душами и войти в славу Его вечного царства. Таково описание Господом Его второго пришествия. Какое великое событие! Теперь ученики знают о признаках пришествия, когда увидят явление Сына Человеческого на небесах. Но они не дожили до этого часа. По милости Божией мы с вами будем восхищены с Церковью, если обрели искупление. Я не хочу жить на этой земле и видеть все эти ужасы. Я бы желал быть со Спасителем, чем находиться на земле и смотреть на эти события. И если я считаю нужным менять свое учение ради любопытства, то это заблуждение, поскольку я должен жаждать встречи с Иисусом Христом. И вот что я вам скажу. Однажды все это закончится. Осталось недолго. И если мы будем восхищены на 7 лет, прежде чем все это произойдет, нам лучше подготовиться. Вы желаете оказаться с Господом во славе и войти в Его Царство? Или умрете от ужаса скорби, будете изгнаны из Его Царства и отправлены в ад? Таков вечный Божий замысел. Вы должны спросить себя, где ваше место в этом замысле. Все очень серьезно. Это ваша вечная судьба, и вам выбирать. По благодати Божией милости Святого Духа я молюсь, чтобы вы от сердца уверовали во Спасителя. Давайте склонимся в молитве. Господь, спасибо, что даровал нам так много откровений. Нам не нужно жить во тьме, задаваясь вопросом, что произойдет. Мы знаем, что будет. Ты открыл нам это. Господь, теперь мы несем ответственность жить в свете этой вечности. Дай нам ожидать славного явления Господа и Спасителя Иисуса Христа и помоги нам жить в страхе перед тем, что может произойти, и не отвергнуть Спасителя, ибо Его единственное желание — дать нам любовь, благодать, прощение, мир, радость и благословение.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.